Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. Василий Антипов, Сергей Бунтман. Звуки истории. Программа «Вот так» в прямом эфире. +7 985 970 45 45. Ну, я не знаю, как насчет телефона. Ну, а так, ради бога. Пишите. +7 985 970 45 45. Уже в Твиттере в моем написали про 85-й год, который у нас сегодня и тема разговора, и время разговора. Уже написали, и про фестиваль написали. Самое популярное, правда, в Твиттере было... Ну, как же, конечно, помню. Я родился 15 декабря, а тут такое. Вот, а многие родились в этом году. Кому-то было там 3 года, ну, старшим было по 15 лет. Вась, тебе сколько было тогда? В 85-м. Ну, отсчитай 30 от сегодняшнего. Ну, 30 ровно отсчитай, сколько? Сколько? Сколько тебе было? Ну, пока ты считаешь, мы... Самое главное, что произошло в январе. В январе были зарегистрированы первые верхние домены, ком, например, орг, были первые. Знали ли вы, как мы будем их просто даже и не вбивать, а они сами будут вбиваться у нас, когда мы будем название сайтов печатать, и что такое будет. И первый персональный мультимедийный компьютер в 85-м году презентацию свою прошел. Но самое главное, как считается, произошло в январе. Тогда выпрыгнули со своим первым альбомом и пробили вообще потолок всего. Не смотри с ужасом на этот самый. Ты сразу поймешь, о чем я говорю. Modern Talking взорвали 17 января, взорвали все хиты парады. И пока вы, дорогие друзья, размышляете, что вы помните и что вы больше всего и крепче всего знаете о 1985 годе, а Вася досчитается до своего возраста, мы с вами послушаем как раз первую песню самого первого альбома «You are my heart, you are my soul». Это Modern Talking, 85-й год. Тогда не понимал и сейчас не понимаю, почему это так хорошо.
Stay with you together.
You're my heart.
Modern Talking и хит-парады 85-го года. Я не знаю, но в 80-х годах я совершенно душевно разошелся с какой бы то ни было попсой. Потом немножко с ней повстречался в 90-е годы. Ну и все, и наши встречи кончились. В школу пошел, пишет Артем, футбол смотрел с папой, СССР, Дания. Наши проиграли 2-4. Но Илькьяра я запомнил. Вот впервые приехал в Ригу к бабушке, почти за границу. Ну уж да, конечно. А Илькьяр был тогда наряду с Платини и другими французами. Илькьяр, датчанин, был герой, конечно, только что прошедшего чемпионата 84-го года, чемпионата Европы. Мы танцевали под эту мелодию на дискотеке и позже на разных вечеринках. Ну да, но у меня уже тогда основные-то дискотеки, будь то школа или картошка, например, это все уже прошло. Я работал тогда на иновещании. И, честно говоря, 85-й год, к концу этого года, я стал писать первые свои материалы. Потому что 11 марта, конечно, произошло крупнейшее событие в нашей истории. И здесь я, это вам не Modern Talking, я перестаю уже шутить. Слушаем объявление об этом событии. 10 марта умер Константин Устинович Черненко. 11 марта состоялся пленум ЦК КПСС. И самым, я бы сказал, ну, что ни на есть, официальным голосом Евгения Кочергина вы сейчас об этом услышите.
Информационное сообщение о пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. 11 марта 1985 года состоялся внеочередной пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. По поручению Политбюро ЦК пленум открыл член Политбюро, секретарь ЦК КПСС, товарищ Горбачев Михаил Сергеевич. В связи с кончиной генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Константина Устиновича Черненко, участники пленума почтили память Константина Устиновича Черненко минутой скорбного молчания. Пленум отметил, что Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни выдающийся партийный и государственный деятель, патриот и интернационалист, последовательный борец за торжество идеалов коммунизма и мира на земле. Вся жизнь Константина Устиновича Черненко до конца была отдана делу Ленинской партии, интересам советского народа. Куда бы ни направляла его партия, он неизменно с присущей ему самоотверженностью боролся за претворение в жизнь политики КПСС. Много внимания уделял Константин Устинович Черненко последовательному проведению курса на совершенствование развитого социализма, на решение крупных задач экономического и социального развития, повышение благосостояния и культуры советского народа, на дальнейший подъем творческой активности масс, улучшение идеологической работы, укрепление дисциплины, законности и порядка. Большой вклад внес Константин Устинович Черненко в дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества с братскими странами социализма, осуществление социалистической экономической интеграции, упрочение позиций социалистического содружества. Под его руководством твердо и последовательно проводились в жизнь принципы мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Давался решительный отпор агрессивным замыслам империализма. Велась неустанная борьба за прекращение навязанной империализмом гонки вооружений, устранение угрозы ядерной войны, за обеспечение надежной безопасности народа. Как звенели сурдока, берег Константин Устинович Черненко единство нашей коммунистической партии, коллективный характер деятельности Центрального комитета и его политбюро. Он всегда стремился к тому, чтобы партия на всех уровнях действовала как сплоченный, слаженный и боевой организм. В единстве мыслей и дел коммунистов видел он залог всех наших успехов, преодоления недостатков, залог поступательного движения вперед. Пленум подчеркнул, что в эти скорбные дни коммунисты, весь советский народ, еще теснее сплачиваются вокруг Центрального комитета партии и его политбюро. В партии советские люди с полным основанием видят руководящую и направляющую силу общества и полны решимости беззаветно бороться за реализацию ленинской внутренней и внешней политики КПСС. Участники пленума ЦК выразили глубокое соболезнование родным и близким покойного. Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании генерального секретаря ЦК КПСС. По поручению Политбюро с речью по этому вопросу выступил член Политбюро товарищ Громыко Андрей Андреевич. Он внес предложение избрать генеральным секретарем ЦК КПСС товарища Горбачева Михаила Сергеевича. Генеральным секретарем Центрального комитета КПСС пленум единодушно избрал товарища Горбачева Михаила Сергеевича.
Да, избрал Горбачев Михаил Сергеевич. Тут мне пришло несколько сообщений, что звука нет. Ну, я сбегал к себе там, где приемник. Нигде громкоговоритель просто из студии. А где приемник? И там было слышно. Звук плохой, я вам точно скажу. Это списано было с телевизора в свое время. И потом попало в сеть. Действительно, это новости, которые были списаны с телевизора и с треском, и с звуком того времени. Так что здесь ни Вася не виноват, ни я не виноват. Ну, и, может быть, ветер виноват. Единственное, что. И 30-летняя давность все-таки. Ну вот, я думаю, что вы все себе прекрасно представляете, что говорилось в этом информационном, так сказать, сообщении. Вот просто я сейчас, если бы я совсем впал в маразм, я бы представлял себе Константина Устиновича Черненко как титана вообще коммунистической мысли, как неутомимого и так далее, борца за все светлое и прочее. Но это просто формула, понимаете, когда в монархиях в некоторых, даже если во младенчестве король вот отдает Богу душу, то о нем говорят, какой он был мудрый, какой он был замечательный, и как прекрасно, как прекрасно он правил своей страной. Это формула. И когда здесь, в эти скорбные дни, говорит Евгений Кочергин, совершенно правильно, я сказал, что это Евгений Кочергин был. Так вот, когда в эти скорбные дни, и тут как отражается минута молчания на пленуме, минута молчания, и вот это отражение, изложение минуты молчания, краткое изложение, так секунд пять примерно. И все. Это совершенно превратилось в какую-то пародию. И уже я помню, как мы сидели во время похорон Черненко, сидели с Игорем Аврудским, который был тогда у нас музыкальный редактор, а сейчас он один из руководителей радио «Орфей». И вот мы сидим, мы еще заметили предыдущий год, 84-й, когда Андропова хоронили, мы заметили, что там какая-то синкопа идет, какой-то стык, ну что-то такое. Когда... И мы стали внимательно смотреть в похороны. И вот несут Константина Устиновича, несут от колонного зала Дома Союза в Красной площади, несут, играют Шопена. И уже так все полуспят, потому что мы все смотрели, но уже которые похороны. Брежнев, это было как тревожно. Андропов, как подняв бровь, мы смотрели. А здесь уже совсем, конечно, комедия. Прости Господи, потому что, конечно, он пожилой человек, очень больной. Вот в больнице снимали, как он пошел голосовать. Это было жуткое совершенно. Нам было представление такое, гениоль был. Ну вот. И сидим, слушаем, как играет, вот играет музыка, вот медленно шагает караул, лафет едет, и вступают они на Красную площадь, и тут мы хором просто подскакиваем с Аврудским, опа, с криками, потому что мы поймали эту... Дело в том, что когда пока шла фонограмма, поскольку не слышно было ни шагов, там, ни по хлопанию флагов траурных. Но как только они входили на Красную площадь, включалась прямую музыку, и тут надо сказать, да черт с ней с этой вообще синкопой-то, черт с ней, как же они точно-то вступали, как же они подводили фонограмму прямо под вот так, в так, тик в тик, под то, что уже оркестр играл на площади. Ну вот, со звуком мы... Нельзя монозвук запускать в противофазе. Приемников он вычитается, и получается ноль. Но я не знаю, где там получилось, потому что у меня идет точно через такой же спутник. Это, наверное, не у всех получилось. Я не буду даже голосовать. Ну, ладно, все равно, вы знаете, звук отличный в Обнинске был. Вот видите как? Так, мы слышим голос агонии СССР Виталия из Петербурга. Да, мы слышали голос агонии СССР уже как-то... Начиналось так недоуменно, когда Константин Устинович Черненко выступал на траурном митинге, когда хоронили Андропова, и вот все его последующие выступления, ведь у него же страшные вообще с легкими были проблемы. И вот, вот такой вот звук, который был голоса, это уже говорило о том, что там все было нехорошо. Вот, давайте все, дискуссии про звуку. Мы кому по тому, кому не по тому каналу это шло. Да, Черненко еле дышал и еле держался на ногах. Сергей Александрович, а я думала, что вы за старшего на эхе остались. В чем дело-то? Хорошего эфира. Спасибо, Маша. И, конечно, остались пока. Но сейчас уже вот, все на месте. А так оставались за старшего. Все. У нас все автоматически происходит. А вы знаете, что если бы Черненко тогда... Не двинул в фильме «Кин-дза-дза», говорили бы не «Ку», а что-то другое, Рупрехт. Таинственная история, хорошая. «Закончилась пятилетка пышных похорон», говорит Наталья. Ну вот закончилось и закончилось. И вот Горбачев. И вот Горбачев, и какой-то сразу все начали прислушиваться, приглядываться к нему. И что это будет, особенно весной? Будет ли какое-то продолжение Андропова? Понятно, что не будет уже того, что было при Брежневе. И он вполне молод тогда был, по тем меркам в особенности. И как-то замерли. Ну вот смотрите, и ловили каждое изменение. Ну вот, например, смотрите, сейчас мы дадим вам послушать такую сценку, которая была в Ленинграде, где он, Михаил Сергеевич, говорит прямо на улице, вот там, причем люди очень близко, и просто его действительно обступают, и как не читается массовка, не было там массовки такой вот и приглашенных. Да, очень почтительно и радостно встречали, в особенности потому, что он так близко и так просто говорит. Ну вот, послушайте, минуту с небольшим, что говорит Горбачев.
Давайте двигать сильнее страну, экономику. Будем двигать экономику, будет крепкая оборона и будем продолжать рост материального благосостояния. Жилье будем. Да все будем делать. Во всяком случае, мы сейчас очень серьезную работу ведем к тому, чтобы не только на ближайшие 5 лет, а на все оставшиеся 15 лет до 2000 года разработать четкую программу и рост, темпы развития нашей экономики поднять таким образом, чтобы ускорить движение всей страны и улучшить и материальное благосостояние, и качество товаров, и технику, и жилищное строительство и так далее.
Дисциплина и порядок.
А вот для этого всего, все это нужно.
Движитесь ближе к народу, мы для этого подвигаем.
Ну куда ж ближе? Вот по пьяницам, если кто из вас на этой беседе вот нашей увлекался, то я вам говорю, что 17 числа вводятся меры, будут опубликованы крутые меры по борьбе с пьянством. Давайте навалите всем грамотно.
Да, ну вот, слышите, ребенок как-то очень не согласен, вот там вот на заднем плане все время. И вот такая... Как-то стали попроще снимать, как-то стали попроще показывать. Но мы народ дошлый и ушлый всегда были. Нас не проймешь. И мы так приглядывались. И все равно приглядывались. И в особенности, когда... Почему сухой закон, вот так называемый сухой закон, конечно, это никакой не сухой закон, а ограничение там, употребления со всеми глупостями, которые из этого вытекали, вплоть до вырубки виноградников и в Крыму, и в Молдавии, и на Северном Кавказе. Уничтожались виноградники. Это нанесло такой удар по хорошему древнему хозяйству, которое у нас существовало. Мало оно пострадало за все советские годы, а тут еще и такой удар. С 14 до 19 продажа спиртных напитков. И вот эти вполне андроповские, он вполне андроповский по духу был. Не зря его Лигачев, конечно, разрабатывал этот закон и эту меру. И вот подумали, вот как здорово будет, вот не будут пить. Действительно, по статистике употребление алкоголя упало резко, но обратите внимание, что это официальное употребление алкоголя. Это официально от продажи, от реализации. Это же не датчик стоял внутри у нас в желудках, что мы, сколько мы выпили. Это по продажам. Продажа ушла в подполье. Наши лучшие друзья таксисты были. Замечательные. Ты маленький был, Вася. Ну, наверное, уже принимал участие. Все-таки тебе вот посчитали, все-таки тебе 16 лет было тогда. Друзья таксисты, пытались вообще выкрутиться, потому что выпить, естественно, хотелось. Это нормальная жизнь. Тем более люди молодые и так далее. Пропало вино. Сразу пропало вино хорошее. Какая-то ерунда, какая-то дрянь и бормотуха все равно оставалась. И тот, кто пил, тот пил. И это, как всегда, испуг тех, кто ведет нормальный образ жизни. Будь то сейчас, там, например, с митингами, пугают же кого? Не бойцов всеми этими репрессиями, а пугают тех простых людей, которые вышли, обычных, которые ведут обычную жизнь и выходят как-то протестовать. Точно так же банкеты, вот это замечательно было, банкеты по поводу защиты диссертации были отменены и всяких других событий. А банкет официальная и неотъемлемая часть защиты диссертации была. Запрет фильмов с алкоголем. Вырезали сцены даже питья. Ну, вот как нынешняя вот борьба с курением, столь же идиотская, как мне кажется. Но все сразу точно так же делали, все серьезный вид. Нет, все-таки. Это, наверное, хорошо. Особенно на людях делали такой вид. А как свадьба или что-нибудь, не знали, что и делать вообще. По талонам на свадьбу это 2 года длилось. 9 мая дали выпить вполне бодрым ветеранам. Еще тогда вполне, все-таки 30 лет назад. И ветераны были пожилые, но бодрые люди. тогда ветеран Второй мировой войны. И вот через неделю после 9 мая, как раз 17 мая все это и произошло. А Лазанскую долину вырубили. Вот про Лазанскую долину я не знаю. Кстати, с кавказскими, с закавказскими виноградниками я вот точно сейчас не знаю. Так, а когда Горбачев стал генсеком, у него уже была лысина? Или он тогда еще шевелюры был? Максим, ну, посмотрите, конечно, была лысина. Максим, ну, кто же будет нарушать великую последовательность советских руководителей и постсоветских руководителей? Ленин лысый, Сталин волосатый, Хрущев лысый, Брежнев волосатый, Андропов лысый, Черненко волосатый, Горбачев лысый тоже уже, кто там после, там, Черненко, Горбачев лысый, Ельцин волосатый, Путин, как бы он, что бы он против этого не делал, он все-таки человек лысый. Мало волос осталось, говорил, кстати. Я недавно смотрел эти кадры 2000 года Путина, которые снимались перед официальными там интервью, снимались у него в кабинете в Кремле, где он сказал: у вас такая была свободный художник прическа, корреспондент говорит, в 90-е годы в Петербурге. А вот сейчас как-то так, все волосок к волоску. И Путин говорит: волос мало осталось, поэтому легко волосок к волоску прикладывать. А вторая замечательная вещь, он сказал: вот говорят, здесь вот на этом здании по крыше гулял и смотрел на Кремль Николай II. И Путин сказал потрясающую фразу: ну, догулялся, сказал в свое время. Это была удивительная фраза. Ну, вот это к лысине. Сейчас мы, друзья, прервемся с вами, а потом у нас еще есть много чем заняться.
Слушайте новый внутренний разворот.
Мы, братья Уильямс.
С понедельника по четверг.
С вами, братья Уильямс.
По четверг.
Мы вывернемся ради вас наизнанку.
С 9 до 11.
Мехом вовнутрь.
До 11.
А потом обратно.
Они не мнут себя звездами.
Мехом вовнутрь.
Мы вывернемся ради вас на любую изнанку.
А иногда до без 15-12.
Да мы, да для вас.
Да заради вас.
Внутренний разворот.
Мы вывернемся мехом вовнутрь.
Понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» интернет-эксперт Антон Носик. «Особое мнение» в понедельник после 5 вечера.
В этот понедельник после 20 часов в программе «Полный альбац». Владимир Путин. 15 лет у власти. В нашей студии генерал-майор КГБ СССР в отставке Алексей Кандауров, руководитель программ Московского центра «Карнеги» Андрей Колесников и генеральный директор сети гастрономов «Глобус Гурме» Андрей Яковлев. «Полный альбац» в понедельник после 8 вечера.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
В ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи в программе Николая Тамразова «Бабник» народная артистка СССР, лауреат государственных премий «Юбилей» Людмила Лядова. «Бабник» в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Ну, вот здесь пишет: портреты ретушировались, 85-й год. Да, конечно. И поэтому мы родимого пятна не видели очень-очень долго у Михаила Сергеевича. А вообще все привычки еще оставались. И руководство тоже оставалось. Вся риторика, все слова оставались. Вот Руприк говорит, что он помнит этот репортаж. Я его тоже вспомнил, этот телевизионный репортаж. Он тогда очень понравился, этот репортаж. Ну, вот съезд, например, партии будет потом, 27-й съезд. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Стали проявляться, знаете, как слова. Значит, человеческие слова, вот так же, как обрывалка, они сначала наоборот появляются как-то в странном виде. Появилось ускорение, появилась перестройка, появилась гласность потом. Но это все позже-позже. А сейчас первые какие-то прорастают такие ростки были. И точно так же, например, объявляют нам, как приезжает официальный визит Муаммара Каддафи в Москву. Точно так же диктор объявляет, там, на-на-на-на-на, там, встречают, там, дружески приветствуют. А мы-то помним, как мы приветствовали. Вот мы Лизуана доприветствовались до того, в 76-м году осенью, что познакомились с Венедиктовым тогда. Вот после этой самой холодрыги, когда мы стояли на Ленинском проспекте. Была виноводочная монополия. Какая была не монополия? Все было государственное, вообще все. Безалкогольные свадьбы, помню, безалкогольные поминки по дедушкиной жене, Марианну вспоминает. Как-то у меня такой ужас такой был, безалкогольные поминки. Такой еще как-то горше становится. В тот год после смерти Черненко народ не утерпел и выдал мрачную шутку о появлении нового вида спорта – гонки на лафетах по Красной площади Александра из Петербурга. Совершенно точно. А Медведев волосатый, традиция не нарушается. Да, интермедия Медведева, понимаете, если у кого-нибудь другого, но это же специально было сделано, все же думают, и целые научные институты, институт над этим работают. Антиалкогольная кампания стала одной из больших ошибок Михаила Сергеевича, по сути верно, по методам шашкой наголо, недальновидно, да, абсолютно, абсолютно какая-то такой, знаете, фальшивая нота в самом начале была. Приятно было слушать молодого, полного сил и надежд Михаила Сергеевича Горбачева. Мне 21 год исполнился 13 июня 1985 года. На две недели был поражен в правах. Это, ух, что это такое, 13 июня? А, ну да. Ну, я понял вас. Выходило очень много фильмов. В наш прокат, правда, те фильмы 85-го года, лучшие, они не сразу выходили. Помните, были очень странные во время перестройки, был очень странный вид такого проката. Были клубы, видеоклубы потом начинались, где был показ на экране, а так как не могли показывать целиком, там вынимали то одну часть вынут, то титры отрежут, то еще что-нибудь. И чтобы это было так, как просто как информационный показ. Но насчет информации пока еще, вот видите, как догонял этот закон антиалкогольный, догонял. Вот также догонял замечательный фильм, который я сегодня обнаружил. И мне показалось, знаете, как сериал «Лост», помните, вот «Остаться в живых», когда они смотрят на таком черно-белом телевизоре, они смотрят всякие наставления, как надо себя вести, что такое, что за эксперимент проводится, в общем-то, на этом острове, где оказались выжившие после крушения самолета. И вдруг я вижу такой фильм, который чудесно совершенно называется, причем большой фильм, часовой почти, но мы сейчас не будем с вами слушать, он называется «На прицеле ваш мозг». И в основном этот фильм об их пропаганде.
Тиражируются блистательные имиджи беспроблемной страны. С тем, чтобы вместе с ними продавать свои мифы, свои идеи, свою политику. На все стороны света. Причем иногда продавать за бесценок. В 70-е годы, например, американские телефильмы продавались в Польше подозрительно дешево. В 60 раз дешевле, чем Франция или Канаде. Откуда такая щедрость? У торговцев идеологическим товаром своя особая бухгалтерия. Но есть пропагандистские услуги, которые они предлагают и вовсе бесплатно. Для жителей Праги и Будапешта. Для Берлина и Софии, для Ленинграда и даже для самого отдаленного горного аула.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
170 миллионов в год стоит Америке этот бескорыстный, задушевный голос.
Радиостанция «Голос Америки» входит в информационное агентство Соединенных Штатов, которое призвано обеспечивать цели внешней политики Соединенных Штатов Америки. Что по этому поводу пишут сами американские пропагандисты? «Мы пропагандистское агентство», заявляет заместитель директора «Голоса Америки» Николаидес. А пропаганда – это своего рода реклама. Поэтому задача «Голоса Америки» в том, чтобы продавать свой товар. Какой же товар продает «Голос Америки»? У Чукоса, специалиста по теории пропаганды, сказано еще более откровенно. С помощью радиопропаганды следует осведомленного человека превратить в неосведомленного, информированного в дезинформированного, убежденного в сомневающегося. Ради чего это делается? Чтобы убедить другие народы думать и поступать так, как это нужно Америке. Так говорил бывший руководящий работник информационного агентства Теодор Соренсен. А что же нужно Америке? Изменить структуры коммунистических стран. Это говорит уже государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Шульц. Наверное, поэтому-то и называл бывший президент Соединенных Штатов Америки Картер систему зарубежного вещания одним из ключевых элементов американской внешней политики.
Повторение этой передачи вы можете слушать в пятницу в 19:30 по Владивостокскому времени.
Сейчас очередное чтение из Священного Писания. Сказал Иисус: «Мир оставляю вам».
Голос Америки, Вашингтон. Вы прослушали программу «Искусство сегодня».
Наше время истекает, и до следующей встречи в эфире. Спасибо.
Вот обратите внимание. Голос Америки стремится к тому, чтобы его передачи звучали доверительно, задушевно, даже интимно, чтобы в них слышался тон, так сказать, гостя в вашем доме. В психологии этот прием называется созданием «мы-чувства». С его помощью слушатели как бы сближаются.
И вещает тот замечательный совершенно дяденька. Ну, вы все поняли уже, понятно. И это 85-й год, как все начнется. Они там долго готовили. Дяденька по фамилии якобы Васильев, это вид у него соответствующий. Очки такие, так. Он называется журналист-исследователь. Я журналист-исследователь не тогда Васильева, ни сейчас не знаю. Он такой же Васильев, как журналист-исследователь, знаете, такие. Представился Иваном Ивановичем. Вот. Ну, это вот ГБшная такая штука. А тут у нас наступил фестиваль молодежи и студентов в конце 27 июля. И вот мы впервые, нам сказали, делайте, что хотите про это дело. И действительно, никого заставлять не надо, потому что действительно вот тогда так присматривались. Ну что, нормальный получается, вполне с человеческим лицом и фестивале социализма. Мы с Мигель Бас, вот, который потом в ЭФЕ работал, вы его слышали у нас очень, думаю, часто, и Вася Стрельников. Вот мы делали такую штуку про фестиваль, делали вполне такую радиопередачку на разных языках. Кто на английском, кто на испанском, кто на французском. И делали, бегали, что-то записывали. Но главное, атмосфера невероятно изменилась. И вдруг как-то, как только два шага назад сделала милиция и ГБ, и тут какое-то появилось... Вот знаете, все эти центры были национальные, и в особенности после 12 ночи было хорошо после всей работы и монтажа там передач ездить в Измайлово, где был кубинский центр. Ну, не знаю, почему там или Куба, революция не следили. Да нет, наверное, уже всем на это было наплевать. Уже не было, не висели. Если во время Олимпиады я чувствовал у себя в спине такие две прожженные дырки, вот потом я все время смотрел, у меня куртка прожжена или не прожжена сзади. Было просто горячо было от постоянного взгляда. То на фестивале 85-го года это было уже как-то не очень. Несмотря на сухой закон, там было очень весело в Измайлове, в кубинском центре. В особенности еще был такой суровый мужик, там катали сигары, и сигары он у тебя обрезал и раздавал. И были бесконечные танцы, и просто до утра танцы, и танцы до утра, и замечательное, и пение хором не совсем трезвыми голосами на разных языках мира. Здорово, да, это было, и вот ощущалось, вот знаете, все ощущалось. Не надо мне, Семен, подсовывать Маленкова, который был якобы после Сталина. На каком посту? На посту председателя Совета Министров? Да. Первый секретарь избран был, тогда именно первый секретарь был избран Хрущев. Не меняйте, вы мне теорию не портите. Родилась в апреле 85-го. Папа всю жизнь зовет дитя апрельского пленума. Арина, замечательно. Форма на фестивале. Рубашечка, три полосочки. Прелесть. Ветровка. Марианна. У меня была форма. У меня был замечательный белый пиджак. Неизвестно, из чего сделанный. Но как-то он пришелся. Знаете, я не скажу, что был чудесно с одеждой тогда у меня. Но он пришелся. И как-то он был вполне нормально сидел. Хороший пиджак. У него была одна особенность. У него были металлические пуговицы, на которых даже кнопки, по-моему, на которые он застегивался, кнопки. Но от дождя, я уж не говорю от стирки, эти ржавели, эти кнопки, и они покрывали ржавчиной, рыжей, и все белое. Так что это быстро исчезло. Так, Николай II волосат. Ну, сейчас вы давайте. Дальше идите. Все, и сейчас дойдете до Рюрика, вы мне скажите, хорошо, если успеете до конца передачи. Это с волосатыми и лысыми правителями нашей страны. Ну, если нечем заняться, то это достойное занятие. Например, это лучше, чем писать такие книги, как господин Стариков, например. Гораздо лучше. Вышли хорошие фильмы, и действительно, и если мы здесь до сих пор еще строили антиутопию, то вышел изумительный фильм, из которого я бы хотел вам просто дать послушать трейлер. Это фильм Терри Гиллиама, фильм «Бразилия». Мне кажется, что это лучший фильм Терри Гиллиама. Можно спорить до посинения. И это один из лучших, самых моих любимых фильмов не только 80-х, но и вообще. Кто не смотрел, посмотрите. И после этого оттуда и разойдутся и фразы. Это совершенно удивительная антиутопия. И грустная, и пронзительная, и страшная. Ну, вот трейлер послушайте.
The rules of the game are laid down. We all have to play by them.
Look at you, Sam. Whatever happened to you?
An empty desk is an efficient desk.
Let a friend tell you. Your life is going wrong.
Now shape up!
Do cooperate. Think of your mother.
Has anybody seen Sam Lowry?
Sam, it's time for you to grow up and accept responsibility.
You'll never get anywhere in a suit like that.
Yes, yes, yes.
Sam, what are we going to do with you?
You must have hopes, wishes, dreams.
No, nothing. Not even dreams. Oh, I don't know. I don't know what I want. You won't believe this. I know it's going to sound incredible, but I've been dreaming about you. I mean, I love you. In my dreams, I love you.
Вот фильм «Бразилия» Терри Гиллиама с Джонатаном Прайсом великолепным просто. Я думаю, что все вы его посмотрите и вспомните. Ну, тогда выходил и «Командос» выходил. И тоже замечательный фильм Питера Уира «Свидетель». Выходил с Харрисоном Фордом. «Свидетель» — это об амишах, когда мальчик из Амиши оказался свидетелем преступления. Ой, это просто прекрасный фильм. Ну, а на ленинградском телевидении задолго до всего мирового и потрясающего по этому поводу и 3D-шного сделали вот что. Послушайте начало.
Под землей хоббит. Не в какой-нибудь мерзкой, грязной, нет. Нора была хоббичья, следовательно, благоустроенная. Ничего волшебного в хоббитах нет. Они одеваются ярко, башмаков не носят, потому что от природы у них на ногах теплый пушистый мех. У них очень симпатичные лица. Часто смеются, особенно после обеда. А обедают они дважды в день. Если получится. Наш хоббит Бильбо Бэггинс был убежден, что с ним никогда ничего не приключится. И что он не позволит себе ничего неожиданного. Но я вам расскажу историю, как его втянули таки в приключения. И к своему удивлению стал совершать самые неожиданные поступки. Однажды, тихим ранним утром, в те далекие времена, когда на свете было гораздо меньше шума и много больше зелени, Бильбо Бэггинс после завтрака стоял в дверях и курил свою деревянную трубочку.
Да, вот замечательный спектакль, телевизионный спектакль, до этого еще был в 79-м году в ТЮЗе ленинградском был спектакль «Хоббит». Мне кажется, что это было прекрасно. Бильбо Бэггинса играл Михаил Данилов, а автора Толкина играл, как вы слышали сейчас, Зиновий Ефимович Герт. А вот пока вы слушаете, будете слушать следующую сцену, небольшую, я надеюсь, что вы мне ответите на один вопрос. Кто сыграл Голлума в этом телевизионном спектакле? Вы сейчас его услышите. Будет сейчас Михаил Данилов, Бильбо, и кто-то очень известный вам актер, который исполнит Голлума. Разыгрываю книгу Олега Хлебнюка «Сталин. Прекрасная книжка». Замечательная, историческая. Одна из лучших, вышедших в последнее время. По смс-кам +7 985 970 45 45. Попробуйте.
И не знаю, где я. Да и знать не хочу. Мне главное отсюда выбраться.
А не присесть ли нам? Не побеседовать ли нам немножко, моя прелесть?
Тебе?
Да. Ага. Как ему нравятся загадки? Может быть,
нравится... Ему нравится, то есть мне нравятся. Но ты первый загадывай загадку.
Не увидать ее корней, вершина толще тополей. Все вверх и вверх она идет, но не растет.
Это гора.
Ты знал. Видишь, как просто догадался. Но пусть будет у нас состязание.
Ну, пусть будет.
Если моя прелесть спросит,
так,
а он не отгадает,
так,
то моя прелесть его съест.
Ну, это понятно.
А если он спросит, а моя прелесть не отгадает, то тогда...
Нет, я есть не буду.
Ну, конечно.
Не буду.
Тогда мы сделаем то, что он просит. Мы покажем ему дорогу.
Вот это другой разговор.
Так, ну, два человека догадались у меня. Два человека догадались, что это замечательный Игорь Дмитриев. Это Игорь Дмитриев. Но догадаться очень трудно, я вам точно скажу. Ну, может, и посмотрели, конечно, ребят. Игорь Дмитриев. Стас догадался и Наиль Максудов. Я уже, ну, ладно, вот здесь. А, да, это пришла мне. И 2104-ю тоже запиши. Три книжечки как раз у меня есть. 2100-ю, ага, 2100-ю, 2093-ю и 2000, какая у меня, 2104-ю, вот эти три запишем смс-ки. Да, Игорь Дмитриев, но самый прекрасный, конечно, еще роль Анатолия Равиковича, он играет Торина, кто не видел, представить себе не может. Конечно, вы абстрагируйтесь от всего, от фильмов, которые вы потом посмотрели, абстрагируйтесь и... Посмотрите этот милейший, чудесный, вкуснейший спектакль. И, кстати, технически он очень здорово сделан. Я почитал, потом пересмотрел. Там действительно два задних рир-экрана. Два. Хочу сейчас уже, мы не успеем одну удивительную вещь послушать, но ничего, послушаем в какой-нибудь другой раз. Я хочу только согласиться с... с Юрием, который мне написал: «Вы просто убили меня тем, что сказали, Modern Talking — это хорошо, это гадость и так далее. Смерть моей светлой хардроковой юности». Вы знаете, моя хардроковая юность и зрелость не умерла с появлением Modern Talking. Это прошло просто мимо меня. И фраза, которую я сказал в самом начале и могу повторить сейчас, я и тогда не понимал, почему это хорошо, и сейчас не понимаю. Ну, не знаю, может, Климов понимает, вот, который тоже тогда был уже вполне взрослый и вполне музыкальный человек. Я не понимаю. Друзья, прощаемся с 85-м годом, в котором происходило много-много чего. И «Титаник» нашли, и, увы, умер Юл Бриннер, и многое-многое другое происходило. Да, и впервые пожали руку друг другу Горбачев и Рейган. До свидания.
Программа «Вот так». Это звуки истории.